Какой день недели христиане должны соблюдать как день богослужения? История этого вопроса имеет начало со времен Иисуса и апостолов. Здравствуйте, меня зовут Петр Кулаков. Добро пожаловать на шестую часть цикла «День седьмой. Откровение забытых страниц истории». Субботний вопрос, а именно вопрос субботнего поста, был в центре многовековых разногласий между двумя ветвями христианства. Духовные руководители православной церкви во главе с патриархом Константинопольским противостояли этому закону. В 692 году император Юстиниан II созвал церковный собор в Константинополе. Он известен сегодня как Трульский собор по названию дворца, в котором собрались епископы. Это была прекрасная возможность для Восточной Церкви нанести удар по возрастающему влиянию Папы Римского.
Правило 55-е собора в Труло основано на одном из апостольских правил под номером 64 и нескольких других правилах поместных соборов. Принцип, который можно вывести из этих правил, следующий. В праздничный день поститься нельзя. Суббота — это праздничный день. В субботу празднуются два события — завершение творения и завершение искупления. Поэтому ее никогда нельзя ассоциировать с постом.
В то время епископы могли написать множество законов. Но все они не имели никакого смысла, пока не получали единогласного одобрения высочайших иерархов церкви. Поэтому епископы должны были отослать эти правила в Рим на утверждение папе.
Правила были отосланы в Рим, потому что папа был первым патриархом среди пяти равных, из которых состояло руководство церкви. По обычаю всех соборов, правила должны были получить одобрение и подписи всех пяти, как знак единства их веры и порядка. Папа не подписал правила собора в Труло, потому что они отрицали субботний пост. В этом вопросе его голос не был созвучен с церковью, а потому он и не поставил свою подпись. Он был осужден, и император предпринял против него соответствующие меры. Папа был помещен под домашний арест.
Итак, собор в Труле не решил проблему. На Западе христиане продолжали соблюдать пост, а на Востоке нет. Субботний пост так и остался камнем преткновения, по сути, символом возрастающего напряжения между Константинополем и Римом. В 867 году Фотий, патриарх Константинопольский, а также главный соперник папы в борьбе за власть, пригласил всех восточных патриархов на другой церковный собор. На этом соборе он обвинил всю западную церковь в 8 пунктах ереси.
Схизма Фотия между Константинополем и Римом основывалась на нескольких пунктах. Основной проблемой послужили противоречия в отношении субботы, и это ясно видно из первичных документов, связанных с этими противоречиями.
Путем гнусной политики и извращения догматов замыслили они отвратить их от истинной христианской веры. Они переучили их неблагочестиво соблюдать субботний пост, пренебрегая догматам церкви.
В течение последующих двух веков общение между обеими сторонами было весьма ограничено. Но затем новые диспуты подлили масло в огонь старых раздоров. Подобно соперничающим монархам, пытающимся создать собственные царства, и папа, и патриарх стремились получить верховную власть.
Предметом спора, разгоревшегося между Западом и Востоком, в 1054 году стала власть. Власть в церкви. Навязанные папой византийским церквям в Италии обычаи были западными или римскими обычаями. И один из них, конечно же, был вопрос соблюдения поста по субботам.
Папа послал одного из своих видных представителей, кардинала Гумберто, на переговоры с православным патриархом Михаилом Керуларием. Встреча оказалась безрезультатной. Ни одна из сторон не хотела пойти на уступки ради единства церкви. Отношения только ухудшились. А затем наступило 16 июля 1054 года.
Итак, папские легаты, по их словам, устав от оппозиции патриархов, решились на крайне неслыханное дело. 16 июля они вошли в собор Святой Софии. И в то время... как священники готовились к богослужению в третий час дня в субботу, положили буллу об отлучении на главный алтарь в присутствии всего духовенства и народа. Выйдя оттуда, они даже отряхнули пыль со своих ног во свидетельство против них, восклицая: «Да увидит Бог и да судит».
Как только папские легаты исчезли из поля слышимости и видимости, император повелел сжечь буллу об отлучении. Михаил Керуларий созвал еще один собор, который провозгласил, в свою очередь, отлучение латинской церкви. Таким образом, отлученные отлучили отлучающих. Вполне очевидно, что верность субботе или четвертой заповеди не исчезла во мгновение ока легко и просто. Усилия римской церкви учредить воскресение в качестве альтернативы продолжались. Новый оригинальный подход появился в форме письма. Письма, якобы сошедшего прямо с небес.
Бог предписывает святое соблюдение воскресения, ибо рука Божья записала эту заповедь людям, дабы они не совершали никакой работы или рабского труда по воскресениям.
Письмо называет своим автором Иисуса. Говорят, что оно появилось на алтаре святого Петра в Риме, что священник, служащий мессу в тот момент, обнаружил его там и был сильно напуган.
Письмо с неба? Подумать только! Кто не мечтал бы о таком подтверждении своих взглядов? Это было бы достаточно веским орудием убеждения, особенно для невежественных и суеверных людей средневековья.
В средние века люди довольно часто подтверждали свои взгляды письмами, якобы полученными с небес. Это был лучший способ подтвердить свою точку зрения.
Очень сложно в точности сказать, как это письмо попало в Ирландию. Но самым вероятным объяснением может служить то, что ирландский монах, совершая паломничество на континент, каким-то образом заполучил это письмо и привез его домой.
Как бы оно туда ни попало, мы довольно точно знаем, о чем там идет речь. Потому что это письмо полностью сохранено как часть ирландского закона.
В Ирландии послание Иисуса — это одна часть большого собрания трудов о соблюдении воскресения. Первые две части довольно краткие и повествуют о некоторых наказаниях. Третья часть — это само письмо. А затем следует пространный трактат, более детально описывающий, что случится с конкретным человеком при нарушении им воскресения.
Какая бы язва и беда ни случилась в этом мире, это происходит из-за нарушения воскресения. Более того, существуют в некоторых восточных краях звери, которые насылаются на людей как воздаяние за совершенные прегрешения против воскресения.
Некоторые из угроз в этом письме достаточно фантастичны и, вероятно, даже устрашающие. В них говорится, будто огромные звери и саранча просто ожидают, чтобы отомстить за нарушение воскресения. Речь идет об ураганных ливнях с молнией, громом, градом, в небе появятся летающие змеи. В общем, все мыслимое зло и разрушение произойдет в мире, если люди будут нарушать воскресный закон.
Для наивного средневекового ума эти угрозы о необычных наказаниях звучали, несомненно, ужасающе. Лучше уж изменить свое отношение к соблюдению воскресения, чем рисковать и подвергнуться ужасам сверхъестественных язв и катастроф. Это так называемое послание Иисуса явно поддерживало постановления церковных соборов и папские декларации. Но оно вступало в прямой конфликт с постановлением о субботе из 10 заповедей.
Послание Иисуса принадлежит к огромному пласту апокрифической литературы. То есть оно не канонично, не является частью Библии и ни в коем случае не может рассматриваться как равноценное священному писанию.
Это послание от Иисуса показывает, как настойчиво руководители римской церкви того времени старались заменить библейскую субботу воскресеньем. Подобные уловки, как это послание с небес, использовались и в других местах, и в другие столетия. 1200 году Евстасий из Фле, французский аббат, прибыл в Англию и начал то, что сегодня мы назвали бы средневековой кампанией Возрождения. Он утверждал, что по воскресеньям люди не должны заниматься торговлей, так сказать, куплей и продажей. Увидев, что его усилия безуспешны, он вернулся домой, во Францию.
В 1201 году он возвратился, взяв с собой для подкрепления письмо, якобы пришедшее с небес и упавшее на алтарь святого Симеона в Иерусалиме, которым уже сам Бог угрожал наказанием тем, кто работал или занимался куплей и продажей по воскресеньям. Попытка утвердить воздержание от работы в воскресенье продолжалась в течение средних веков посредством церковных соборов, папских указов, канонических правил и судов. И сам факт продолжения этих попыток с очевидностью показывает, что воскресенье соблюдалось не всегда.
Итак, церковь Рима успешно навязала соблюдение воскресенья. В конце концов, императоры и короли были обязаны поддерживать законы церкви. Более того, кроме нескольких автономных областей, церковь контролировала доступ к священным писаниям. По большому счету, обычный человек зависел от священника в понимании Библии и ее учения.
Однако были такие места, где Писание все еще существовало на языке, понятном простому народу. И там встречались группы смелых и мужественных верующих, не подчинявшихся авторитету церкви и настойчиво продолжавших соблюдать субботу.
В горах Северной Испании и Италии и на юге Франции существовали целые группы людей, которые увековечены в легендах благодаря своему отважному сопротивлению Риму. Это альбигойцы, катары, посегинцы и вальденцы.
Документы той эпохи говорят нам, что среди этих групп было множество людей, соблюдавших седьмой день, субботу. Оппоненты обвиняли катаров и некоторых вальденцев в том, что они учат христиан соблюдать закон Моисеев буквально, включая субботнюю заповедь. Последователи Пасагини соблюдали субботу, потому что верили, что она существовала еще до появления десятисловного закона.
До нас дошло свидетельство, датированное XII веком, о группе катаров, четырех мужчин и одном ребенке, которые во время своего путешествия по Германии были пойманы возле Кёльна и сожжены на костре за то, что не посещали церковь в День Господень, воскресенье.
Церковно-государственная машина обладала властью для навязывания своей воли, даже при помощи оружия. Она не стеснялась использовать гонения, преследования и насилие против несогласных. А затем появился Джон Уиклифф, и христианский мир навсегда был изменен.
Джон Уиклифф родился в Йоркшире, в маленьком городке под названием Хипсвилл, в довольно зажиточной семье. У родителей имелось достаточно средств, чтобы отослать своего не по годам развитого сына получать образование в Оксфорде, который и стал его домом до конца жизни. Это был центр его жизни, его интересов и его влияния.
Джон Уиклифф страстно любил Слово Божье и всеми силами стремился познакомить с этим словом английский народ. Он настолько любил Божье Слово, что был готов восстать против современных ему церковных авторитетов, даже несмотря на то, что это сулило ему большие потери и личный риск.
Например, по вопросу индивидуального чтения Библии, церковь в те времена придерживалась взгляда, что простые прихожане слишком невежественны для этого. Для понимания Библии человеку надо было проучиться много лет и получить высшее образование.
Церковная иерархия серьезно противостояла идее доступности Библии на национальном языке для обычного человека, потому что это могло подорвать роль священника и придало бы определенную свободу прихожанам в толковании Писания.
Джон Уиклифф по-настоящему понимал и уважал личность. В его время все религиозные предписания и учения исходили от правящей церкви. Но эта правящая церковь не могла научить народ Слову Божьему.
Уиклифф считал, что учения Библии были достаточно ясны для понимания простого народа. Если бы они смогли ее читать, они смогли бы и сами определить, чему верить и как поступать.
А я думаю, что в некоторой степени именно этого церковь и боялась, потому что это отняло бы у нее власть, авторитет и престиж, которыми церковники в то время упивались.
Причина, почему Джон Уиклиф хотел перевести Библию на английский язык, коренится в его убеждении, что Библия есть высший авторитет во всех вопросах веры и поведения.
Уиклиф являлся движущей силой перевода Библии на английский язык. Фактически он и был основателем этого начинания.
Сфера интересов Джона Уиклифа не ограничивалась только переводом Библии. Он стал непревзойденным и неустанным критиком церкви. Его перо стало настоящим оружием в его руках. Церковь давала ему много поводов, много мишеней для критики. В частности, когда папа Иннокентий III провозгласил, что все люди и народы должны стать подданными римского епископа.
Джон Уиклиф был убежден, что папская власть, во-первых, не имела основания в Писании. Во-вторых, он считал, что она была крайне развращена и извращала Евангелие, добавив много человеческих обрядов и установлений с единственной целью – собрать как можно больше денег для Рима. Он возражал против всеобщей коррупции папской системы. По мнению Уиклифа, папа выполнял работу Антихриста.
Противники Джона Уиклифа воспринимали его двояко. С одной стороны, я думаю, его глубоко уважали, как профессора богословия и философии Оксфордского университета. И он действительно был самым известным богословом своего времени. В то же время его рассматривали как опасного человека.
Римско-католическая церковь относилась к Джону Уиклифу как к величайшему еретику своего времени за то, что он страстно обличал церковь, называя ее антихристом.
Джон Уиклиф мог бы прожить мирную жизнь, если бы держал свои взгляды при себе. Но, проповедуя устно и письменно, он объединил многих вокруг себя. Уиклиф был яркой личностью, за которым следовали преданные ему сторонники.
Последователи Джона Уиклифа называли лоллардами. Воодушевленные Джоном Уиклифом, они начали распространять Библии на английском языке простому народу. И они пошли по городам и весям, в сандалиях, в простых домотканных одеяниях, с посохом в руках и скудными пожитками. Пошли по всей Англии.
Вначале слово «лоллард» считалось насмешливым и обидным. Оно происходит от датского слова «луллен», что означает «бормотать», и использовалось по отношению к ним, часто шептавшим или бормотавшим молитвы, а также религиозным фанатикам. Но со временем лолларды сами стали называть себя этим прозвищем. В одном замечательном тексте о библейском переводе они указывают на самого Иисуса, как на величайшего лолларда из всех.
Один из важных вопросов всех времен – это вопрос авторитета. В дни Уиклифа существовало две точки зрения. Церковь считала, что ее авторитет непогрешим и получен от самого Бога. С другой стороны, лолларды верили, что весь авторитет принадлежит Богу и познается через Писание. В конце концов, движение лоллардов ушло в подполье и даже пиетизм. Я имею в виду то, что они стали изучать Писание буквально. Они старались найти для него такие пути применения в своих сердцах и своей жизни, чтобы это наиболее сочеталось со словами библейского текста.
Некоторые лолларды стали субботниками, веря, что поклонение должно происходить по Писанию в субботу, потому что они принимали буквальное толкование Библии в действительности. Все, что мы знаем о соблюдавших субботу лоллардах, это то, что сохранилось в судебных отчетах, рассматривающих их дела. Например, нам известна история одного из них, Джона Сенья, которого в 1402 году привели для допроса за практику поклонения Богу в субботу. В суде он заявил, что будет продолжать делать это до тех пор, пока кто-нибудь на основе Священного Писания не докажет ему, что он заблуждается.
При таком отношении к Священным Писаниям совершенно неудивительно, что среди лоллардов были те, кто соблюдал субботу. Они были предшественниками и тех многих, кто заново откроет для себя истину о седьмом дне, субботе, во время протестантской реформации. В 1377 году папа Григорий XI издал формальное постановление, обвиняющее Уиклифа в ереси. Но римская церковь не могла запретить распространение его идей,
Они были слишком сильны и очень убедительны. Однажды, став достоянием университетов Европы, они уже не могли быть изъяты. Учение Виклифа стало причиной появления поистине революционных идей у первых протестантских реформаторов. Именно поэтому историки назвали Виклифа утренней звездой реформации.
Римская церковь набросилась на всех, кто верил, что Писание обладает большим авторитетом, чем церковь. Хотя Уиклиф умер естественной смертью, многим его последователям повезло не так сильно. Разгорелось жестокое преследование, которое стало возможным благодаря очень тесным отношениям между церковью и английским правительством. Религиозные институты имеют печально известную склонность прибегать к силе, когда они помогают убеждению. Это оказывается особенно верным, когда церковь и государство объединяются, что и видно на примере римской церкви в средние века.
Если церкви и удалось сохранить свою власть, то библейское учение оказывалось ненужным и забытым. Однако, как только Библию вновь начинали рассматривать как подлинный источник духовных знаний и единственное руководство христианской жизни, то власть церкви и ее традиции значительно ослаблялись. Благодаря Джону Виклифу именно это и произошло в столетие, предшествовавшее протестантской реформации. По мере возрастания познания Библии возрастало и живое понимание Божьего плана для человечества, так, как он описан в 10 заповедях. А это, конечно же, влияет и на наш рассказ о Дне Седьмом. Как только Библия становилась доступна простому человеку на его родном языке, то истина о субботе открывалась в новом свете. Но об этом мы расскажем в 7-й части нашего повествования о Дне Седьмом.